Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Луки. Сегодня у нас 15-я беседа. Мы продолжаем наш разговор о проповеди, которую произнес Иисус Христос, согласно Евангелию от Луки, на ровном месте. Ну, та проповедь, которая в библеистике получила название «напольная проповедь», в отличие от «нагорной проповеди» у евангелиста Матфея. Там Иисус произносит проповедь на горе, а здесь стоя на поле, отсюда «напольная». Это 6 глава Евангелия от Луки. Мы уже в прошлый раз начали обсуждать эту проповедь, сегодня продолжаем. И вот отрывок, с которого сегодня мы начнем, это изречение Иисуса Христа об истинном благочестии. 6 глава 43 по 46 стих. Читаю. «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают виноград с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца, говорят уста его, что вы зовете меня Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю». Вот в прошлой нашей беседе о 6 главе, 41-43 стих, речь шла об осуждении, не судите, и о церковном учительстве, как может слепой вести слепого. Закончили беседу мы словами: «Наставлять братьев имеет право только тот, кто видит собственные ошибки и себя самого исправляет». Ученики Христовы, берущие на себя ответственность поучать других, предостерегались от высокомерного зазнайства и от претензии на нравственное превосходство. «Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Так заканчивался предыдущий отрывок. Эта тема истинного ученичества и учительства последователей Иисуса Христа развивается и далее. Как последователи Иисуса Христа, и те, и другие, и ученики, и учителя познаются по добрым плодам, по тому успеху, который обнаруживается практически. Добрый человек приносит добро, это справедливо, не только для учителей, но для всех христиан, для всех учеников Христовых. Так у евангелиста Луки. То же самое изречение у евангелиста Матфея прилагается не ко всем, а к лжепророкам. Ну, там несколько иная ситуация. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы?» Ну, мы видим сходство этих изречений, почти тождество, но и редакция заметна. Да, с колючих и сорных растений нельзя ожидать добрых смокв. Что такое смоквы, надеюсь, слушатели знают. Это то, что мы называем инжир. Не собирают и винограда. Этот очевидный факт справедлив и в отношении благочестивых религиозных людей. Их плоды хороши и ценны тогда, когда в их сердцах сокрыто добро, а не зло. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Тут я должен сказать, что слово «сокровище» в русском языке обозначает нечто ценное, но здесь славянизм, слово «сокровище» означает ну, как бы склад, кладовка, то место, где что-то скрывают. Это всегда место. Вообще говоря, в русском языке существительные вот с этим суффиксом «ще», да, ну, например, «вместилище», «убежище», «сокровище» всегда изначально означали место. Это важно знать. Ну, в данном-то месте все понятно, но в некоторых случаях люди начинают путать. Поговорка «от избытка сердца глаголят уста» напоминает людям, что в конечном счете уста выносят то, что таится и зреет в сердце человека, то есть в его внутреннем. Наша речь, а тем более наши дела, всегда выдают нас. Речь и дела человека открывают качество его сердца. Ну вот, заканчивается наш маленький отрывок в 46 стихе 6 главы Луки такими словами: «Что вы зовете меня Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Вот это изречение со словами «Господи, Господи» мы находим также и у евангелиста Матфея. У него оно звучит немножко иначе. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Здесь у евангелиста Матфея в центр истинного благочестия поставлено исполнение воли Божией. Ну, несколько иначе сформулировано это у евангелиста Луки. Здесь Иисус спрашивает, что вы зовете меня Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю. То есть в центр истинного благочестия поставлен учитель Иисус Христос. Ну, это характерно для евангелиста Луки. У него личность Иисуса Христа очень выделяется, очень подчеркнута, и постоянно, кажется, только в этом Евангелии Иисус Христос называется Господь, Господи, Господи. Да? Кстати, почему два раза произносится Господи, Господи, почему не один? Ну, это семитская, я бы сказал, иудейская, еврейская традиция. Дважды произносить воззвание, какой-то призыв. Ну, помните, например, у апостола Павла тоже это часто повторяется: «Да, да». «Нет, нет». Почему не просто «да», почему не просто «нет»? Ну, по закону Моисея должно быть два свидетеля истины. Отсюда и привычка произносить нечто по два раза. Итак, и слова, и дела ученика Христова должны быть отражением слов и дел самого Спасителя. Нормы, провозглашаемые устами христианина, должны исполняться в его жизни. Жизнь по двойным стандартам есть лицемерие, то есть тот грех, который Иисус Христос обличал наиболее непреклонно. Слово и дело должны соответствовать друг другу. Ну, в этом, собственно, смысл того, что мы прочитали, отрывка об истинном благочестии. Переходим к другому отрывку, который, собственно, завершает так называемую напольную проповедь. «О доме на скале». Это 6 глава Евангелия от Луки, 47 по 49 стих. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне». Лучше, правда, перевести «на скале». «Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне». Потому что он основан был на камне. Это 48 стих. Надо сказать, что в критическом тексте стоит, ну, потому что он был хорошо построен. Ну, разница невелика. «А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». Вот завершение проповеди, произнесенной на ровном месте, здесь подходит к концу. В центре всей проповеди стоит Иисус как учитель. Вот и в этой последней притче еще раз указывается на следование словам и делам Иисуса Христа. Только тот, кто приходит к Нему, слушает Его слова и действует в согласии с ними, строит дом своей жизни и полагает свою надежду на твердом основании. Дом, который не сможет сдвинуть с места никакой поток, никакая катастрофа последних времен. Но тот, кто только слушает, но не живет в согласии со словами Иисуса, рискует гибелью своего существования. В этом смысл притчи о доме, построенном на скалистом фундаменте. Ту же самую притчу мы читаем и в Евангелии от Матфея. Там наводнение изображается более картинно. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и устремились на дом тот. Да, в Палестине, откуда происходил Матфей, как и сам Иисус Христос, люди в поисках места для постройки дома часто находили ровные песчаные местности. Там строить было легче. Но с наступлением ненастных дней оказывалось, что они построили свой дом посреди бурной реки, когда реки разливались. Мудрый же строитель искал для своего дома скалистое место, на котором было труднее строить, ибо сначала надо было вырубить в скале фундамент. Но зато, когда пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, он не упал, потому что основан был на скале. Так у Матфея. Так немного по-разному у Луки и у Матфея. Притча говорит о том, как важно строить жизнь на прочном основании, причем единственно правильным основанием является учение Иисуса Христа. Но для того, чтобы исповедание Христа призыванием «Господи, Господи» действительно было спасительным, его следствием этого призывания всегда должно быть исповедание Христа делами. Вот из напольной проповеди мы видим, как Иисус Христос в Евангелии от Луки понимал спасение. Спасение зависит от практической жизни человека, от ответственности в межчеловеческих, социальных и политических отношениях. Христианское благочестие акцентируется на конкретной благотворительности, на диаконии, на солидарности со страдающими, нищими, плачущими, голодными и так далее. Вот это особенность Евангелия от Луки, социальная направленность Евангелия. Так мы закончили большой, довольно раздел, важный раздел Евангелия от Луки. Переходим к следующему. Большому разделу, который следует за проповедью. И этот большой раздел, говорящий о знамениях и речах Иисуса, о разделении в Израиле, об откровении Иисуса Христа перед своими учениками, обнимает с 7 по 9 главу Евангелия от Луки. Здесь во все возрастающей степени показывается Иисус как Мессия, посланный Богом Израилю. В Иисусе Бог посещает свой народ, как будет сказано, мы увидим сейчас. Но одновременно растет враждебность со стороны вождей Израиля, которые ожесточенно сопротивляются спасительной воле Божьей, отвергают Христа и готовят Ему путь к страстям и на крест. Призыв к Израилю, поиск Его отклика разделяют с Учителем Его ученики-апостолы. Им Иисус открывает Себя все более и более как Мессия, Сын Божий. Апостолы возвещают Евангелие Христово и получают от Бога власть участвовать в чудесных исцелениях Иисуса. Возникает в этом отрывке и новая тема. Израиль отвергает Христа. Но этот факт отвержения в непостижимом промысле Божьем обретает положительный смысл и положительное действие. Тем самым спасение Божие, когда Израиль отвергает его, начинает простираться за пределы Израиля, переходить на язычников. Они начинают понимать Иисуса, верить в Него как в Спасителя. И это наглядно показано в первом эпизоде нового большого раздела, рассказ об одном язычнике, римском сотнике из Капернаума. Сила его веры превосходит веру Израиля. «В Израиле не нашел я такой веры», — говорит Христос. Так Бог устрояет себе новый народ. Он минует иудейских вождей, которые традиционно считались образцами праведности, но которые, как мы читали ранее, приходили в бешенство от проповеди и деяний Иисуса. Новый народ Бог творит не из них, а из язычников, мытарей, грешников, ну, а также из послушных детей Израиля. Вот начинаем этот новый раздел следующим отрывком. «Исцеление слуги сотника». 7 глава Евангелия от Луки, с 1 по 10 стих. «Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей, сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному: «Пойди», и идет, и другому: «Приди», и приходит, и слуге моему: «Сделай то», и делает. Услышав сие, Иисус удивился ему и обратился и сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного, слугу выздоровевшим. Этот замечательный рассказ сообщает также евангелист Матфей в 8 главе. Лука помещает его, ввиду его важности, сразу после большой напольной проповеди. Матфей поступает так же и помещает его сразу после большой нагорной проповеди. Предание евангелиста Иоанна также сохранило этот рассказ в несколько иной редакции. Это 4 глава Евангелия от Иоанна. Этот отрывок о язычнике, который верует во Христа, отражал проблемы в тех христианских общинах первого века, которые были готовы через крещение принимать в церковь необрезанных, так называемых, боящихся Бога или богобоязненных язычников. При этом в таких общинах чувствительным было противодействие тех христиан, которые желали видеть в церкви исключительно обрезанных, иудеев, и отвергали всякий прозелитизм среди нечистых язычников. Открытость к миссии среди язычников оставалась проблемой христианства до апостольского собора, который состоялся в конце 40-х годов, в 47-м или 49-м, здесь разные мнения есть. Этот апостольский собор хорошо изображен в книге «Деяния апостольских» в 15 главе. Но и после этого собора вопрос оставался напряженным. Принимать язычников в христианство или не принимать? Они же не обрезанные. Пусть сначала обрежутся, пусть сначала примут закон Моисея, а тогда уже пусть становятся и христианами. Достаточно вспомнить острую полемику апостола Павла с такими иудействующими христианами, например, в послании к Галатам. То есть это была большая проблема. Она здесь отражена. Итак, закончив свою проповедь на ровном месте, Иисус снова пришел в Капернаум, где, согласно Матфею, к нему тотчас подошел римский сотник, что соответствует званию капитан, вот латинское слово центурион. Ну, у евангелиста Луки рассказано несколько иначе. Сначала повествуется о болезни слуги сотника. У Луки, если быть точным, стоит слово дулос по-русски, раб. А у Матфея пес, то есть юный слуга, ну, может означать также дитя или сын. Этот слуга или раб был болен при смерти. Он был очень дорог господину. Эти мелкие примечания придают рассказу напряжение и усиливают впечатление от чуда, которое произвел Иисус. Сотник не смеет обратиться к Иисусу непосредственно, но прибегает к двойному посредничеству. Сначала сотник послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. Эта делегация иудеев может сказать о римском офицере только самое хорошее, ибо он любит иудеев и даже построил для них синагогу. Тем самым он снискал к себе уважение, и его, хотя он язычник, иудеи называют достойным – аксиос. Сам же сотник говорит о себе, что он недостойный, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Оттого он и стал общаться с Иисусом через посредство иудейских старейшин. Так возникает парадоксальная ситуация. Иудеи сами настаивают на принятии язычника. Это в евангельском рассказе. В реальности же церкви, в которой писал евангелист Лука, принятие язычников в церковь многими отвергается. Причем не иудеями, а христианами. То есть Евангелие говорит одно, а консервативные иудео-христиане настаивают на другом. Вот в этом ценность данного отрывка евангельского. Все-таки это Слово Божие. Иисус пошел со старейшинами к дому сотника. Но тот выслал к Иисусу новых посредников, своих языческих друзей, которые от имени сотника сказали Иисусу, что он не должен входить в дом язычника, но лишь одним своим властным словом может исцелить больного слугу. При этом сотник устами друзей называет Иисуса Господом, Кириос. Это выражение веры и смирения. Вот я уже говорил, что именно в Евангелии от Луки Иисус Христос часто называется Господом. Сотник прибегает к принятому у иудеев логическому заключению от меньшего к большему. В Европе это было не принято, такая логика, но для Библии очень характерно. «Скажи слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, идет, другому приди и приходит, и слуге моему сделай, то и делает». То есть, если уж я, маленький человек, могу приказывать одним своим словом, то тем более ты, великий человек, Господь, способен сделать это. Вот такое умозаключение и называется «от меньшего к большему». Если уж это, то тем более то. Услышав сие, Иисус удивился силе веры язычника. «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Надежда язычника на то, что Иисус может издалека исцелить его слугу, исполняется, что и удостоверяют возвратившиеся домой посланники. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. К особенностям писаний евангелиста Луки, то есть Евангелия и книги Деяний, относится то, что он всегда очень уважительно пишет о сотниках римской армии. В нашем рассказе этот язычник характеризуется с самой положительной человеческой стороны. Ну, во-первых, он любил своего раба и был готов сделать все, чтобы спасти его. И это при том, что по римскому закону раб был живым бесправным орудием. И частенько было так, что больного и поэтому нетрудоспособного раба просто выбрасывали на улицу умирать. Во-вторых, он был искренне религиозным человеком и доказал это строительством синагоги для иудеев. Правда, следует упомянуть, что римляне поощряли религиозность подвластных народов в колониях, считая, что религия – это опиум народа, то есть успокоительное средство, содействующее сохранению порядка. Именно поэтому император Август рекомендовал строить синагоги в Палестине. Английский историк Гиббон говорил об этом так. «Различные религии, существовавшие в Римской империи, простые люди считали равно истинными, философы равно ошибочными, а власти равно полезными». В-третьих, о сотнике, он не был антисемитом. И это при том, что антисемитизм был обыденным явлением в империи. Сотник даже уважительно относился к обычаям иудеев. Он не решился пригласить Иисуса в свой дом, зная, что иудею запрещается посещать дом язычников. В-четвертых, наконец, он проявил себя как верующий в Иисуса Христа человек. Его вера противопоставляется недостаточной вере Израиля. И критическое замечание Иисуса в отношении веры иудеев и составляет основной смысл этого рассказа. Переходим ко второму рассказу нового раздела. Здесь говорится о воскрешении, воскрешении сына вдовы из Наина. 7 глава Евангелия от Луки, с 11 по 17 стих. «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею». Смотрите, снова «Господь» именно в Евангелии от Луки. Иисус Христос называется постоянно «Господь». «Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь. И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: юноша, тебе говорю, встань. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его, и всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности». Этот рассказ находится только в Евангелии от Луки, ему нет параллелей в других синоптических Евангелиях. Он призван сделать наглядным утверждение «Бог посетил народ свой». Это утверждение характерно для Луки. Так восклицает Захария, отец Иоанна Крестителя, «Благословен Господь, Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему». Или «посетил нас Восток свыше». О народе Израиля Иисус Христос говорит, «Ты не узнал времени посещения твоего». А вот в книге Деяний апостол Петр говорит, «Бог посетил язычников». Это характерно для Луки. В нашем рассказе о воскрешении сына вдовы так говорят свидетели чуда. «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Это посещение Богом своего народа происходит в Иисусе. В нем действует власть Божия воскрешать умерших. Из Священного Писания всем были известны удивительные случаи воскрешения мертвых. Это, конечно, очень редко было. Так было в случае пророка Илии, который воскресил сына вдовы из Сарепты Сидонской в Третьей книге царств. Так было с пророком Елисеем, который воскресил сына Санамитянке в Четвертой книге царств. Эти примеры из священной истории стали как бы образцами и для нашего рассказа. Поэтому с полным основанием Иисуса называют «великим пророком», о котором провозвестил Моисей. Об этом напоминает в своей проповеди первомученик Стефан у Луки в книге Деяний. «Моисей сказал сынам Израилевым, пророка воздвигнет вам Господь, Бог ваш, из братьев ваших, как меня, его слушайте». Вот поэтому здесь люди восклицают, «Великий пророк восстал между нами», согласно провозвестию Моисея. Вот этот обещанный эсхатологический пророк открывается в галилейском городе Наин. А сегодня, вероятно, это маленькое арабское селение Наим у подножья горного массива Малый Ермон. Множество учеников и других людей следовало за Иисусом. У городских ворот они встретили похоронную процессию. Умер единственный сын некой вдовы. Лаконично описан драматизм ситуации, в которой принимает участие большая толпа горожан. Иисус увидел несчастную вдову. Нам-то это не приходит в голову, но этому неприметному слову «увидел» евангелист придает особое значение. В Писании увидеть человека, посмотреть на человека, презреть на человека, обратить на него внимание, иметь с ним контакт хотя бы взглядом, ассоциируется, мы этого не замечаем в нашем языке, с выражением «Бог посетил». Дело в том, что глагол, вот греческий глагол «episkeptomai», переведенный как «посетить», буквально-то означает «посмотреть», «глядеть», «взирать», а в церковно-славянском переводе «презирать». Яко презрено смирение рабы твоя, помните? «Бог презрел на народ свой». Это то же самое, что «Бог посетил народ свой». Итак, Иисус увидел вдову, и, увидев ее, Господь сжалился над ней и сказал «Не плачь». После этого он коснулся носилок, на которых несли умершего. Коснулся. Это ведь тоже не случайное слово в Евангелии. Оно снова означает лично-телесный контакт, телесность встречи с Иисусом. И следует повеление «Юноша, тебе говорю, встань». Тот, поднявшись, сел и стал говорить. Все вокруг видят, слышат, что умерший юноша вернулся к жизни. Открылось, что Иисусу дана полнота власти от Бога, воскрешающего мертвых. «И отдал его Иисус матери его». Это буквально повторяет слова о пророке Илье. «И взял Илья отрока и отдал его матери его». Это в Третьей книге царств. Все присутствовавшие были объяты страхом, увидев пророческую власть Иисуса, они провозглашают двойное исповедание: «Великий пророк восстал между нами», и второе: «Бог посетил народ свой». И слово это, так буквально, у нас почему-то переведено такое мнение о нем, не мнение, а слово это, распространилось по всей Иудее и по всей окрестности, то есть среди языческих народов, окружавших Иудею. Тем самым подчеркивается, что Евангелие, слово это, предназначено и язычникам. Они открыты к принятию Евангелия, что показал уже пример сотника в предыдущем рассказе. Переходим к следующему отрывку. Вопрос Крестителя и ответ Иисуса Христа. 7 глава Евангелия от Луки с 18 по 23 стих. «И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу», надо сказать, в критическом тексте стоит «к Господу», опять же, у Луки, «спросить, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А в это время, в критическом тексте, а в этот час, он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали? Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Но тут я должен сказать, что это «нищие благовествуют». Это, конечно, неправильный перевод, потому что там глагол стоит в страдательном залоге. «Нищим благовествуют» или «нищие слышат благовестие для себя», да? А не то, чтобы они благовествовали. Вот такой отрывок. Евангелист Лука, после того, как он привел известную только ему историю с воскрешением сына вдовы, снова возвращается к последовательности повествования, общей для него и для евангелиста Матфея, то есть к тому документу, который в одной из наших прошлых бесед мы назвали «источник логику». Лука приводит вопрос Крестителя об Иисусе, ответ Христа на этот вопрос и свидетельство Иисуса о Крестителе. Ответ Иисуса Христа, предназначенный для Иоанна, напоминает нам о том, что мы уже читали в 4 главе. Там рассказывалось о том, как Иисус в Назаретской синагоге читал пророчество Исаии. Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Это цитата из Исаии, приведенная Иисусом Христом в 4 главе Евангелия от Луки. Таково было пророчество о ком? О Мессии последнего времени. Пророчество Исаии. Теперь в ответе Иоанну Крестителю Иисус подчеркивает, что это пророчество исполнилось. «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются» и так далее. Из истории мы знаем, что вокруг Иоанна Крестителя собралось много его учеников и последователей, которые впоследствии образовали особую иудейскую секту иоаннитов. Они исповедовали мессианство Иоанна и крайне враждебно относились к христианам. Но это будет потом. Вполне возможно, что дискуссии, выяснение отношений между последователями Крестителя и Иисуса Христа начались еще до креста и воскресения. Из нашего Евангелия мы уже знаем, что Ирод заключил Иоанна в темницу. Его ученики сообщили заключенному Иоанну о всем том, как здесь сказано, и возвестили Иоанну ученики его о всем том. О чем том? Да о том, что перед этим было сказано. То есть о распространившемся повсюду слухи об Иисусе, что великий пророк восстал между нами, Бог посетил народ свой. Тогда Иоанн послал двух своих учеников к Господу. Вот опять же, к Господу, а не к Иисусу, как в нашем переводе. Именно двух учеников, согласно требованию закона о двух свидетелях. Напомню, мы уже с вами упоминали в нашей сегодняшней беседе, напомню, это важное законное постановление. Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине или в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит, при словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится всякое дело. Так сказано в Торе, книге Второзакония, 19 глава. Итак, двум ученикам Иоанн дает задание спросить Иисуса прямо: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Этот вопрос основан на убеждении, что пророчество о Мессии непременно сбудется, ведь у пророка Аввакума сказано: «Хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Вот Иоанн и спрашивает, другого ли нам ждать? Стих 21. «А в это время он многих исцелил от болезней, недугов» и так далее. Дает обобщение чудесной, целительной деятельности Иисуса. Это обобщение Лука вводит важным в его Евангелии указанием: «В тот час он многих исцелил от болезней, недугов» и так далее. Вот жаль, что синодальный перевод не обратил на это внимания, переведя «а в это время». У Луки, ведь у Луки выражение «в тот час» всегда связывается с наступлением последнего времени, эсхатона. Так во многих местах Евангелия от Луки и в книге Деяний. Итак, «в тот час он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение». Ответ Иисуса двум посланникам от Иоанна Крестителя представляет собой комбинацию цитат из пророка Исаии. «И сказал им Иисус в ответ: подите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие слышат благовестие». Вестники Иоанна должны сообщить ему, что они сами пережили в тот час, будучи очевидцами божественной власти, целительной силы Иисуса, более того, воскрешения мертвых, то есть явно наступление конца веков. Завершается отрывок высказыванием Иисуса Христа: «Блажен, кто не соблазнится о мне». Соблазнится о ком-то? Ну, для современного русского читателя это выражение непонятно. Можно было бы перевести иначе: «Блажен, кто не разочаруется, не разуверится, не усомнится во мне». Или «Блажен, кто доверится мне», «Блажен, кто не отвратится от меня», ну и тому подобное. Вот это блаженство призвано привлечь слушателей Евангелия стать последователями Иисуса Христа. Итак, теперь Иоанн Креститель знает, что вместе с пришествием Иисуса и вместе с той властью, которая ему дана, Бог открыл в мире новую эпоху, новый век, обещанное мессианское время спасения. Дорогие радиослушатели, мы закончили сегодня нашу 15-ю беседу на Евангелие от Луки. Прощаюсь с вами до нашей следующей встречи. Желаю вам всем Божие благословение.